слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. На следующей неделе в США пройдет второй раунд президентских дебатов. На этот раз речь пойдет о внешней политике.
Владимир Абаринов, Вашингтон. Телекомпания CNN сразу после первых президентских дебатов в США 3 октября провела опрос зрителей. Митту Ромни присудили победу 67% зрителей, Обаме всего 25%. Социологическая служба Gallup опрашивала избирателей в течение 3 дней после дебатов, и результат оказался еще более впечатляющим. Ромни выиграл со счетом 72-20. Это абсолютный рекорд. До сих пор рекордсменом был Билл Клинтон, выигравший дебаты в 92-м году у Джорджа Буша с преимуществом в 42%. Однако один из самых авторитетных специалистов по изучению общественного мнения, глава компании Rasmussen Reports Скотт Расмуссен, говорит, что это еще ничего не значит. Выиграть надо не дебаты, а выборы.
История свидетельствует, что обычно дебаты не оказывают решающего влияния на результаты выборов. 4 года назад, до начала серии дебатов, Барак Обама лидировал со счетом 50% против 45% у Джона Маккейна. После дебатов соотношение оказалось 51% к 45%. На выборах Обама получил 53% голосов, Маккейн 46%. Дебаты ничего не изменили в соотношении сил. 4 годами раньше реакция на дебаты президента Буша с Джоном Керри была точно такой же. Буш проиграл дебаты, но положение ничуть не изменилось, он продолжал лидировать. Сторонники Керри сказали тогда, что дебаты имеют огромное значение. Сторонники Буша, что не так уж они и важны.
Скотт Расмуссен, однако, оговаривается. Бывают случаи, когда кандидат терпит полный провал. Его может погубить одна единственная фраза. В истории президентских теледебатов таких случаев было несколько. В 1976 году президент-республиканец Джеральд Форд проигрывал по опросам кандидату демократов Джимми Картеру и надеялся поправить положение на дебатах. Но надежды не оправдались. Редактор «Нью-Йорк Таймс» Макс Френкел задал ему вопрос об отношениях с Советским Союзом.
Господин президент, я хотел бы более подробно обсудить наши отношения с русскими. Еще с хрущевских времен они самонадеянно заявляют, что благодаря их терпению и нашему стремлению делать бизнес с ними, они рано или поздно возьмут над нами верх. Возможно, несмотря на некоторые неудачи на Ближнем Востоке, они действительно добьются этого. Наши союзники, Франция и Италия, заигрывают с коммунизмом. Мы признали коммунистический режим Восточной Германии. В Хельсинки мы подписали договор, в котором фактически согласились с советским доминированием в Восточной Европе. Мы спасли советское сельское хозяйство, продавая большие объемы зерна. Мы предоставляем им значительные кредиты, доступ к нашим лучшим технологиям. И если бы Сенат не вмешался, одобрив поправку Джексона-Винника, возможно, вы предоставили бы им еще большие займы. Это и есть то, что вы называете улицей с двусторонним движением в Европе?
Я считаю, что с тех пор, как я занимаю пост президента, мы ведем переговоры с Советским Союзом с позиции силы. Позвольте мне привести несколько примеров. Вскоре после того, как я стал президентом в декабре 1974 года, я встретился с генеральным секретарем Брежневым во Владивостоке, и мы договорились о взаимном ограничении числа пусковых установок баллистических ракет до 2400. Это означает, что если соглашение станет постоянным, Советский Союз должен будет сократить число своих пусковых установок по сравнению с тем, какое он имеет теперь или планирует иметь. Продажи зерна выгодны американскому сельскому хозяйству. В этом году они уже купили у нас 4 миллиона метрических тонн и купят еще 2 миллиона. Это позволит американским фермерам работать с полной нагрузкой, а выручка от этих продаж помогает нам покрывать расходы по импорту нефти. нефти. Но что касается Хельсинки, то это соглашение подписали 35 государств, в том числе Ватикан, и я не могу ни при каких обстоятельствах вообразить, что его святейшество Папа согласился бы с тем, что, подписывая этот документ, 35 стран передали Варшавскому пакту право господства в Восточной Европе. В Восточной Европе нет советского доминирования и не будет при администрации Форда.
Журналист не поверил своим ушам и решил выяснить, не оговорился ли президент.
Виноват, я хотел бы уточнить. Я правильно вас понял, сэр, что русские не считают Восточную Европу сферой своего влияния и не оккупируют большинство восточноевропейских стран, в то время как итальянцы и французы заигрывают с коммунизмом?
Не думаю, господин Френкел, что югославы считают, что они живут под властью Советского Союза. Не думаю, что румыны считают, что они живут под властью Советского Союза. Не думаю, что поляки считают, что они живут под властью Советского Союза. Каждая из этих стран независима и самостоятельна.
Именно фраза «в Восточной Европе нет советского доминирования» стала роковой для Форда. Выборы выиграл Джимми Картер. Однако спустя 4 года он с треском проиграл Рональду Рейгану, в том числе из-за дебатов. Профессиональный актер, привычный к софитам и камерам, Рейган держался на дебатах раскованно и непринужденно. Его оппонент скрупулезно объяснял свою программу, а Рейган отшучивался, и американцы предпочли зануде балагура. Чувство юмора не изменило Рейгану и в 1984 году, когда его соперником был бывший вице-президент в администрации Картера Уолтер Мондейл. На дебатах корреспондент газеты «Балтимор Сан» Генри Тревит задал ему коварный вопрос о его преклонном возрасте.
Вы самый пожилой президент в истории страны, и некоторые сотрудники вашего аппарата говорят, что вы устали после последних дебатов с господином Мондейлом. Вспоминается президент Кеннеди, который в дни кубинского ракетного кризиса не спал сутками. Питаете ли вы в глубине души какие-либо сомнения относительно вашей способности действовать в подобных обстоятельствах?
Совершенно никаких сомнений, господин Тревит. И я хотел бы также довести до вашего сведения, что в ходе этой кампании я не буду заострять внимание на проблеме возраста. Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника.
При этом ответе не удержался от смеха даже сам соперник, которому было тогда 56 лет. Рональд Рейган легко выиграл выборы. Но самыми катастрофическими дебаты стали для губернатора штата Массачусетс, демократа Майкла Дукакиса, который в 1988 году боролся за президентский пост с вице-президентом Джорджем Бушем-старшим. Республиканцы изображали Дукакиса опасным либералом. Одной из острых тем президентской кампании стала смертная казнь. Дукакис выступал за ее отмену. На дебатах обозреватель CNN Бернард Шоу задал ему вопрос, который впоследствии многие назвали запрещенным приемом. Шоу, что называется, перешел на личности. Он потребовал, чтобы Дукакис представил свою жену Китти жертвой насильника и убийцы.
Первый вопрос губернатору Дукакису. У вас 2 минуты на ответ. Губернатор, если Китти Дукакис будет изнасилована и убита, вы поддержите окончательный смертный приговор убийцы?
Нет, не поддержу, Бернард. Думаю, вы знаете о том, что я всю свою жизнь был против смертной казни. Я не вижу никаких доказательств того, что это сдерживающий фактор, и считаю, что существуют более эффективные способы борьбы с преступностью и насилием.
Американцев покоробил не столько смысл ответа, сколько то, что Дукакис не проявил никаких эмоций, хотя речь шла о его собственной жене. До выборов оставалось 25 дней. Перед дебатами Дукакис опережал Буша на 17% пунктов. После дебатов его рейтинг резко скатился вниз. Он проиграл выборы с разгромным счетом. В первом туре дебатов Обамы и Ромни никакого разгрома не произошло. Кандидат республиканцев сократил разрыв до минимума, но президент свой рейтинг не потерял. Владимир Абаринов для Радио Свобода, Вашингтон.
Московский городской суд 10 октября изменил приговор в отношении одной из участниц группы Pussy Riot Екатерины Самуцевич. Первоначальное наказание, вынесенное Хамовническим судом в августе, 2 года лишения свободы в колонии общего режима, заменено на условный срок. Приговор остальным участницам панк-группы Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной остался в силе. Об этом сообщали многие, в том числе и Радио Свобода. Менее заметным оказалось другое событие, о котором поведет речь Владимир Кармурза.
Комитеты по иностранным делам и развитию Европарламента на совместном заседании в Брюсселе определили финалистов премии имени Андрея Сахарова за 2012 год. В их числе пангруппа «Пусси Райот», белорусский правозащитник Олесь Беляцкий и двое представителей иранской оппозиции. Об этом сообщил представитель пресс-службы Европарламента. Лауреат премии будет выбран лидерами политических партий Европарламента 26 октября, а церемония награждения состоится 12 декабря в рамках пленарной сессии Ассамблеи в Страсбурге. О том, заслуживают ли осужденные участницы панк-молебна премии Сахарова как узницы совести, мы сегодня беседуем с бывшим директором центра Андрея Сахарова и организатором антиклерикальных экспозиций Юрием Самодуровым, он находится в нашей студии, и адвокатом Николаем Полозовым, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Николаю Полозову. Как по-вашему, можно ли считать ваших доверительниц узницами совести, и одобряете ли вы их выдвижение на премию Сахарова?
Безусловно, можно считать. Amnesty International признала их узницами совести весной этого года. На мой взгляд, люди, которые преследуются за политические взгляды, за политические высказывания в уголовном порядке, являются не тем иными, как узниками совести. Что касается выдвижения на премию, я считаю, что, несмотря на всю неоднозначность выступления в храме, тем не менее, то несоразмерное преследование, которое власти в отношении наших подзащитных осуществляли, дает возможность вручения им этой премии, поскольку они показали на весь мир все несовершенство и ущербность российской системы так называемого правосудия.
Спасибо. Вопрос Юрию Самодурову. Как вы считаете, Юрий Вадимович, вот вы также были, так сказать, в этой же шкуре подсудимого по антиклерикальной статье. Воспринимаете ли вы ваших коллег по несчастью как узниц совести?
Как узниц совести я их воспринимаю, безусловно, и еще до того, как они были арестованы, у меня, ну, в общем, у меня была статья на «Эхе Москвы», и я советовал им уехать из страны, потому что считал, что их арестуют. И вот через два дня после этой статьи их арестовали. Они, ну, те, кто уехали, уже уехали позже. Но они узницы совести, безусловно, потому что не только потому, что вот к ним было применено, ну, в общем-то, совершенно... Ну, их незаконно арестовали, незаконно задержали, если уж так говорить, сразу вот коротко, потому что и адвокаты, ну, во всяком случае, вот я слышал это от Марка Фейгина, и даже вот по радио «Свобода», и многие другие юристы, которые следили за этим делом, и политики в том числе, там Илларионов, кажется, очень многие люди, ну, разбирающиеся, как бы сказать, немножко в этом деле, они знают, что эти девушки подлежат административной ответственности. Вот там статья 22.15, по-моему, Кодекс об административных правонарушениях за действия, вот, которые неприятны или оскорбительны для верующих, и которые совершаются в местах религиозного почитания. Вот все остальное законом разрешено. И это штраф 1000 рублей. То есть арест – это чисто политическое решение, абсолютно незаконное. И вот то, что сегодня Самуцевич освобождена, и ей дали условные наказания, вот как мы слышали, опять же, в СМИ, только за то, что она там 15 секунд вот находилась вот на амвоне, да, там вместе с другими, и пыталась вытащить гитару, и, в общем, ну, ей это не дали, охранник ее сразу вывел. Вот за то, что человек находился 15 секунд и вот пытался вытащить гитару, он просидел вот уже около 7 месяцев. И у меня в связи с этим вот вопрос к адвокату Николаю Полозову. Скажите, пожалуйста, как это могло вообще произойти, что вот адвокаты позволили следствию, ну, довести до судебного процесса, как бы позволить вот следствию довести до судебного процесса вот ситуацию, в которой одна из ваших подзащитных, ну, просто, как бы сказать, ну, фактически ну, не выступила в храме Христа Спасителя, скажем так.
Да, Николай, и расцените ли вы как давление на суд высказывание президента Путина воскресное о том, что надо им отмерить двушечку, как он выразился, и так и поступили судьи Мосгорсуда?
Что касается Екатерины Самуцевич, то с самого начала, когда давали показания на суде, тот факт, что она не бесовски не дрыгалась на амвоне, как это написано в приговоре, он озвучивался как самой Екатериной, так и непосредственно адвокатами. Что касается следствия, то изначально все наши подзащитные избрали 51-ю статью Конституции и не свидетельствовали против себя. Касательно Путина, я считаю, что, безусловно, его мнение имело значение для суда при вынесении этого решения. Потому что в политическом деле, а это дело является политическое, любое решение, которое принимается, оно тоже является политическим. И в данном случае мнение главы государства, политика, по сути, главы исполнительной власти, оно имеет значение в том числе и для судей.
Вопрос Юрия Самодурова. Как, по-вашему, вот сопоставимы ли заслуги перед правозащитным движением группы Pussy Riot и других номинантов премии Олеси Беляцкого и иранских политзаключенных?
Имя Олеси Беляцкого и вот правозащитницы Насрин Сотудех, я вот просто мне это, и режиссера Джафара Панахи иранского, которые вот сейчас тоже арестованы. Видимо, они арестованы действительно за правозащитную деятельность. Но я хочу сказать, что премия имени Сахарова, она, в общем, так же, как и Нобелевская премия мира, у ней довольно широкий мандат, и, я бы сказал, такой неоднозначный мандат. Просто в свое время вот в музее-центре Сахарова мы готовили выставку, нашу сотрудницу, руководитель выставки Чанел Людмила Василовская сделала такую выставку, которая была посвящена всем лауреатам премии имени Сахарова. Несколько лет назад их было около, наверное, около 40 человек. И среди них, конечно, есть правозащитники, ну, вот такое хрестоматийное имя, вот первым и посмертно был Анатолий Марченко вместе с Нельсоном Манделой. Вряд ли Нельсона Манделу можно... Это первый лауреат премии имени Сахарова. Ну, Нельсон Мандела – это, конечно, крупный политик, и потом президент ЮАР. Но вряд ли его можно назвать правозащитником и ставить в один ряд вот с Марченко. То есть разные мотивы выбора у жюри всегда бывают. И наряду, вот я помню, там были такие, например, организации правозащитные, как ну, вот «Женщины в белом» – это жены кубинских политзаключенных. Вот они тоже в какой-то из годов вот тоже были лауреатами этой премии. Но вот я помню, что там был также лауреатом премии имени Сахарова человек, который, политический лидер, который боролся за свободу Восточного Тимора, и который организовал там, ну, он был не просто политический лидер, а вот, как у нас сейчас говорят, полевой командир. Кажется, потом погиб. Вот, через несколько лет после вручения. То есть премия имени Сахарова, так же, как и Нобелевская, она премия для тех, кто вот выбирает, кого наградить, это всегда политическое решение. Вот я к чему веду. Вот если вы помните, Нобелевская премия, с одной стороны, она... Ну, вот есть люди типа Швейцера или типа там матери Терезы. А есть люди вот типа Ясера Арафата. Он тоже лауреат Нобелевской премии мира, как и Андрей Сахаров. И всегда возникает вопрос, вот достаточно ли сделать что-то только очень значимое и иметь какой-то важный результат, или нужна какая-то еще этическая, ну, я бы сказал, непротиворечивость деятельности и вот поступка. И вот это всегда, в общем, вот чаша весов бывает так, а бывает сяк. Вот Андрей Сахаров, как мне кажется, вот чьим именем названа эта премия, он не просто олицетворяет для нашей страны человека, который, ну, идеалы свободы и демократии поставил выше там личного благополучия, личной карьеры там, и не просто защищал это на политическом уровне, на таком, да, ну, как говорится, на конференциях, но реально, как бы сказать, в судах, ходил на суды, писал обращения, просто помогал деньгами и так далее. Вот это деятельность, которая в этом смысле этически непротиворечива, этически безупречна. Это одно. Вот он задал как бы образец. Но вот все остальные уже дальше, вот награждение премии имени Сахарова, всегда есть там люди, которые, ну, вот чья деятельность этически непротиворечива, ну, та же вот, вот эти женщины в белом, вот матери политзаключенных, как бы, да, вот протест против тоталитарного режима на Кубе, требования освободить политзаключенных. А есть люди, которые, ну, просто вот крупные политики, и премия служила просто для них, ну, признанием того, что они вот бросили вызов системе.
С бывшим директором Центра Андрея Сахарова Юрием Самодуровым и адвокатом Николаем Полозовым беседовал Владимир Карамурза.
Айя Куги, Белград. 7 октября в Боснии и Герцеговине прошли выборы в местные органы власти. 5-й раз после окончания войны. Считается, что избиратели Боснии не видят особой разницы между парламентскими и муниципальными выборами. И поэтому результаты выборов местные органы власти проявляют актуальные тенденции политики страны. Кстати, как ни странно, в ходе предвыборной кампании меньше говорилось о том, как починить дороги, как отремонтировать школы, как помочь развитию малых предприятий, как спасти обедневших одиноких стариков в деревнях, чем о крупных вопросах национального значения, о большой политике, об этнических проблемах. Снова о том, кто кого в Боснии ущемляет. И это в ситуации глубокого экономического кризиса, крайней бедности населения и безработицы, превышающей 40%. В результате очевидного недовольства граждан на выборах в местные органы власти избиратели проголосовали иначе, чем на парламентских выборах 2 года назад. Победителями на этот раз стали 3 национальные партии, каждая из 3 этнических групп. Республики Сербской, Сербская демократическая партия, в другой части страны, Федерации Боснии и Герцеговины, среди хорватов – Хорватское демократическое содружество, а среди мусульманского населения – Партия демократических действий. Итоги боснийских выборов я попросила прокомментировать политического аналитика из города Банья-Лука в Республике Сербской Таню Топич. В Боснии и Герцеговине снова набирают силу националистически ориентированные партии. Это почти единое мнение в публикациях иностранной прессы. А как считаете вы?
На самом деле мне трудно сказать, изменилось ли что-то. Это государство функционирует по национальной матрице. Большинство голосов действительно набрали национально ориентированные партии 3 народов, что многим напомнило 90-е годы, как будто мы вернулись в прошлое. Однако партии левого толка тоже сделали поворот к национализму. Поэтому можно по существу ставить вопрос, кого в Боснии и Герцеговине нужно причислять к национальным партиям? Ведь даже социал-демократические партии у нас начали защищать национальные интересы этнической группы, из которой происходят. Наше общество глубоко разделено по этническим границам. И внутри этих глубоко разделенных этнических общин мало людей, которые определяют себя как просто граждане. Они у нас порой даже считаются неполноценными людьми. Такая национальная матрица в Боснии и Герцеговине существует по сей день и определяет как нашу ежедневную жизнь, так и политику.
И живот свободный, и политический.
В урнах для голосования было найдено более 5% недействительных бюллетеней. Большинство из них были нарочно испорчены, с разными надписями и лозунгами. Был, как сообщается, даже один избирательный участок, которым была испорчена половина бюллетеней. Это толкуется как сигнал резкого недовольства избирателей всеми политическими партиями. Характерным примером такого возрастающего недоверия граждан могло бы быть отношение к правящему сербской части Боснии, Союзу независимых социал-демократов, во главе с авторитарным, далеким от принципов социал-демократии лидером, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Сербы называют Додика «маленьким царьком». Он с короткими перерывами правит уже 14 лет канцелярией с позолоченной мебелью. Можно ли считать, что власть сербских социал-демократов шатается? Их поражение боснийская пресса называет политическим землетрясением.
Во всяком случае, это серьезный удар для них. Кажется, что сама партия таких потерь не ожидала. Союз независимых социал-демократов рассчитывал на 45 руководящих позиций в органах местной власти в Республике Сербской из 65, а получил лишь 18. Теперь будущее этой партии зависит от многих факторов. Из слов их лидера Милорада Додика можно понять, что им предстоит чистка и проветривание в собственных рядах, удаление из партии тех людей, которых считают вредными, это незаконно разбогатевшие по партийной линии, отчужденные от народа функционеры. Однако перспективы этой правящей в Республике Сербской партии зависят также от экономической ситуации. И если поправится социально-экономический климат, шансы у нее еще появятся.
В ходе предвыборной кампании Милорад Додик назвал Боснию и Герцеговину «сгнившим государством», образованием, которое разваливается. Страна действительно разваливается.
Я так не считаю. Босния и Герцеговина действительно являются нефункциональным государством. У нее очень много проблем, но это также факт, что политические элиты, политические структуры, руководящие этой страной, не предпринимают абсолютно ничего, чтобы она продвинулась вперед. Мне кажется, что Босния сейчас переживает этап стагнации. У нас постоянно так. То стагнация, то небольшой прогресс, то снова пару шагов назад. Кажется, что и Додик отдает себе отчет в том, что есть много причин, из-за которых никто не позволит, чтобы Босния и Герцеговина распалась. С другой стороны, такого рода заявления из его уст выглядят лицемерно, ведь его люди, его партия участвуют на всех уровнях власти в Боснии и Герцеговине. В каком тогда направлении действуют эти люди, которые участвуют в работе даже Совета министров и всех остальных политических институтов на уровне государства?
Пару лет назад, когда лидер боснийских сербов Милорад Додик начал говорить о необходимости проведения референдума об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины, многие это посчитали пустой популистской фразой, чтобы набрать политические очки.
По-моему, это больше не фраза. Было время, когда она казалась фразой, но теперь уже все похоже на преемственность определенной политики, на хорошо продуманный план. Может быть, за этим скрываются расчеты Милорада Додика на то, что международное сообщество в один прекрасный день просто устанет от нефункциональной Боснии и Герцеговины, от того, что в этой стране ничего не движется, и даст благословение независимости Республики Сербской. Кажется также, что этот план Додика внутри Республики Сербской способствовал возникновению чувств неприязни к Боснии и Герцеговине. Люди, питаясь этой риторикой, удалились от Боснии и Герцеговины, которая у нас, у большинства людей, уже воспринимается как какая-то заграница. Это последствия широко разрекламированной политической позиции и поведения властей в Республике Сербской.
Милорад Додик годами постоянно вмешивался во внутреннюю политику Сербии. Но в Белграде на это не обращали внимания. Наоборот, Додик чаще находился в Белграде, чем в Банья-Луке. У него в столице Сербии есть шикарный собственный особняк. Он постоянно находился рядом с бывшим президентом Сербии Борисом Тадичем. Но Тадич в начале лета проиграл выборы, и Додик остался без своего главного покровителя. Замечается ли у вас в Банья-Луке похолодание отношений между нынешним руководством Сербии и Республики Сербской?
Кажется, что в данный момент всем, кто следит за этими отношениями, бросается в глаза отсутствие той сердечной ноты, тех близко дружеских отношений в контактах Банья-Луки с новым руководством Сербии. Эти отношения между Милорадом Додиком и Борисом Тадичем были особенно близкими, личными, а теперь ничего подобного не замечается. С другой стороны, кажется, что общественность Республики Сербской Борис Тадич никогда особо не воодушевлял. Большинство у нас не по вкусу структура новых властей Сербии. Кстати, нынешние власти Сербии предпочитают совсем других друзей в Республике Сербской. Им в друзья подходит Сербская демократическая партия, а никак не партия Додика.
Мы разговаривали с политическим аналитиком из Республики Сербской Боснии Таней Топич. Ая Куге и Радио Свобода, Белград.
Еще о выборах. В понедельник очень оперативно стали известны результаты президентских выборов в Венесуэле. Нынешний президент Уго Чавес одержал убедительную победу, набрав 55% голосов. Кандидат от оппозиции получил 45%. О выборах в Венесуэле мы беседовали с моими коллегами Александром Густевым, корреспондентом «Радио Свобода» в Испании Виктором Черецким и Ефимом Фиштейном.
В чем можно усмотреть сходство и различия между выборами в Венесуэле и в России, где ведь выборы тоже считаются сравнительно свободными, но только сравнительно. Ирина Лагунина.
Я думаю, что в данном случае, если даже посмотреть на видеозаписи того, как велась кампания, в данном случае и та, и другая стороны, может быть, намного более искренне в Венесуэле, чем в России. Что я имею в виду? Несмотря на то, что на прилавках в Венесуэле все меньше и меньше продуктов, несмотря на то, что было уничтожено частное сельское хозяйство, а вместо него ничего не создано, и страна сейчас импортирует продукцию сельского хозяйства, несмотря на все это, все-таки Чавесу удалось снизить уровень бедности, причем довольно существенно, с 50 до 20%. Он был снижен за годы его правления. Конечно, делается это все на доходы от нефти, делается это все из государственного бюджета, а не путем создания новых рабочих мест. Но, тем не менее, народу это нравится, народ привык жить на социальное пособие, и поддержка Чавеса, на мой взгляд, была, в общем, достаточно искренней.
Понимаете, существо социалистических порядков таково, что действительно уровень бедности снижается, но и уровень богатства снижается, а заодно закрываются пути развития для страны. Мне кажется, нечто подобное происходит сейчас и в Венесуэле. Вы сказали о продуктах питания, растет общий национальный долг страны. Ну вот, например, то, что, скажем, составляет какое-то сходство с российской ситуацией, коррумпирование бюджетников, появление Чавеса в средствах массовой информации, это все в Венесуэле было задействовано?
Безусловно, было. Ефим, вы спросили о том, в чем сходство или различие с Россией у Венесуэлы. Обратите внимание, в первую очередь, на то, что по результатам этих выборов видно, что Уго Чавес не боится выигрывать со счетом, который выглядит реальным. За него проголосовали 55% избирателей, а за его основного соперника, правоцентриста Энрике Каприлеса, 45%. То есть, на самом деле, он победил, но победил на вид, по крайней мере, в честной борьбе. Что касается социальной и общественной жизни Венесуэлы, при Уго Чавесе на этих выборах голосовали две разные Венесуэлы. Одна Венесуэла образованного класса, высокооплачиваемых специалистов, интеллигенции, которая хочет немного большего, чем просто электричество в доме и продовольственных разнообразных товаров на прилавках и минимального медицинского обеспечения. Они голосовали, конечно, за Энрике Каприлеса. Та Венесуэла, которая проголосовала за Уго Чавеса, это в первую очередь огромная армия и национальная гвардия, где служат выходцы из нищих городских кварталов, либо из самой отдаленной сельской глубинки, которая боготворит Чавеса, надо сказать. Голосовали рабочие национализированных предприятий, которым худо-бедно, но как-то сейчас все-таки платят зарплату или обещают ее выплатить. И третье, Венесуэла безумно пестрая страна по расово-этнической, культурному своему разнообразию. Не будем забывать, что венесуэльцы могут быть как и рослыми блондинами с голубыми глазами из каких-то богатых пригородов Каракаса, у которых есть французские, немецкие или итальянские корни, которые с самого начала шире воспринимали окружающий мир еще с детства, с хорошим образованием и так далее. Есть и огромное индейское архаичное совершенно население, которое живет по стандартам первобытным. Это люди, которые ходят в набедренных повязках и с копьями в руках и приходят где-нибудь в дельте Оренока на избирательные участки, но они тоже граждане Венесуэлы, и они тоже боготворят Чавеса, потому что Чавес все последние годы поступал, как, наверное, в 19 веке поступали европейские колонизаторы где-нибудь в Африке или на каких-нибудь Соломоновых островах. Он дарил им какие-нибудь канцелярские принадлежности, и когда я был в Венесуэле, мне все говорили о том, что он каждого индейца обеспечил японским мотором Ямаха для каноэ. А за этот мотор, естественно, до конца жизни все племя будет благодарно Чавесу. Они приходят во главе с вождем на избирательный участок и ставят галочку там, где им подскажут. Потому что на одного грамотного венесуэльца, по-настоящему грамотного, приходится 4-5, ну, не то чтобы неграмотных, но малограмотных до сих пор.
Саша, извините, я вас перебью. Сходство и различия с Россией. Приблизительно подобная же программа существовала в Тыве, где раздавались, правда, не моторы, а мотоциклы, потому что дорог же все равно нет, на машине не проедешь, а мотоцикл – это самое то, что нужно было для того, чтобы привлечь людей к развитию этих территорий.
Вообще-то это называется коррумпированием избирателей. Но вот какой вопрос у меня. Все-таки разница, отрыв, если хотите, Чавеса от его противника, от второго кандидата от оппозиции, 9% официально, он значительно ниже отрыва на прошлых выборах. Тогда было 25%. И Чавес, вступая в свой четвертый срок, он с 98-го года у власти находится, сказал, что сейчас он будет лучшим президентом, чем был до сих пор. Нужно ли это воспринимать как форму самокритики? Он же тем самым говорит, что он был недостаточно хорош.
Ефим, главная проблема Латинской Америки в целом, и Венесуэлы особенно сейчас, это безумный уровень уличной криминальной преступности. Не политической, не заказные убийства, не эскадроны смерти, а уличные банды. И криминальная субкультура, которая укоренилась уже в третьем, в четвертом поколении молодых людей. Чавес сейчас не говорил на этих выборах, например, особенно, об этой проблеме. Об этой проблеме думает абсолютно каждый венесуэлец. А Энрике Каприлес говорил постоянно, что борьба с преступностью и с преступным образом мыслей – это один из приоритетов государства сейчас. Каракас, да и другие венесуэльские города, за последние лет 5-8 в Латинской Америке вышли на первое место по уровню уличной преступности, обогнав Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу в Бразилии, и города севера Мексики. И опять-таки повторю, речь идет не о выяснении отношений между различными группировками наркомафии, а просто о нападении, допустим, с целью наживы, о похищениях детей у достаточно обеспеченных граждан с целью получить за них потом выкуп, или о налетах с оружием на богатые дома. В Каракасе, например, сегодня, после 5-6 часов вечера, прохожих, за исключением, конечно, бедных трущоб, которые называются там барриос, и где, говоря современным языком, тусуется все время на улице какая-то местная толпа, в более или менее деловых или богатых кварталах людей не видно. Дома в Каракасе маломальски обеспеченных людей – это некие мини-крепости, обнесенные некрасивыми высокими стенами, поверху которых намотана колючая проволока и в бетон натыканы в огромных количествах осколки битых бутылок, чтобы не перелезли. Человек, у которого есть минимальные деньги, он не покупает себе там новый айфон, а нанимает себе охранника с дубинкой, чтобы он стоял у него у ворот. И Чавес эту проблему не то что решить до сих пор не смог, она все ширилась и ширилась за последние годы при нем. А сейчас, мне кажется, Уго Чавес, говорят, что он будет лучшим президентом, имеет в виду не Венесуэлу. У него уже масштаб взгляда на мир, он стал шире, чем границы его собственной страны. Он фанатик. Он не лицемер, он человек, безусловно, убежденный в том, что он говорит. И, кстати, этим он подкупает избирателей. Во-первых, умением говорить на языке улицы, на языке толпы, а во-вторых, тем, что, глядя на него, ты понимаешь, что этот человек говорит правду. Другое дело, какую правду он говорит. Так вот, он до последнего вздоха будет сейчас развивать свои глобальные политические идеи. Борьбы за будущее Латинской Америки, солидаризацию с другими странами континента, за боливарианскую революцию. Ведь Энрике Каприлес его упрекал, помимо того, что он не обращает внимания на внутренние проблемы Венесуэлы, в чем? В том, что он самую большую часть бюджета и доходов от нефтяного экспорта Венесуэлы тратит на бессмысленную поддержку своих политических союзников по всему миру, в первую очередь Кубы, куда отправляются колоссальные деньги на поддержку режима братьев Кастро. Куба, конечно, в ответ посылает в Венесуэлу врачей и инженеров, но это нельзя воспринимать как такой дружеский жест солидарности. За все за это Венесуэла платит, на самом деле, огромными деньгами.
Спасибо, Александр. Я хочу включить в наше обсуждение третьего участника беседы, Виктора Черецкого, и воспользуюсь, если хотите, мостиком, который вы перекинули. Венесуэла-Куба. Действительно, не случайная связь, особые отношения связывают Уго Чавеса с братьями Кастро, но и Венесуэлу с Кубой тем самым, поскольку после распада Советского Союза Венесуэла стала главным донором, если хотите, поставщиком нефти, да и всего богатства на Кубу. Виктор, ваше мнение или ваш взгляд на венесуэльско-кубинские отношения?
Я хотел немножко дополнить наших коллег. И Куба, к примеру, Венесуэла посылает не только врачей, преподавателей, так сказать, людей гражданских. В основном Куба посылает Венесуэлу своих военных специалистов. И это, в общем-то, вызывает возмущение оппозиционных настроенных военных, так сказать, многие из которых вынуждены были выйти в отставку и сейчас живут в Соединенных Штатах в эмиграции. Потому что, в общем-то, традиционно венесуэльская армия никогда не привлекала иностранцев, иностранных специалистов. Мы знаем, что, так сказать, Фидель Кастро для Чавеса – это полубог, это, так сказать, человек, на которого он ориентируется и себя считает преемником Кастро, так сказать, на посту лидера революционного движения в Латинской Америке. Очень любят, когда его в таком качестве называют. Вы знаете, что ему, так сказать, на Кубе делались вот эти вот операции, он проходит там постоянное медицинское обследование. Как что в мире случается, типа, так сказать, вот событий в Северной Африке, в Ливии, Чавес немедленно отправляется на Кубу за консультациями, посоветоваться, что делать и что можно предпринять. И, ну, Александр уже об этом сказал, на Кубу идет нефть. Куба, в общем-то, последние годы правления Чавеса, 12 лет он уже у власти, как мы знаем, да, она держится на помощи венесуэльской, финансовой и нефтяной и так далее. Мне бы хотелось еще обратить внимание, помимо всего прочего, на то, что, ну, мы знаем, Александр об этом говорил, что люмпен-пролетарии вот эти, это своеобразная база строя Венесуэли, это электорат, это база, на которой держится режим. Плюс еще не надо забывать, что это милитаризованный режим. Венесуэльская армия 357 тысяч человек, плюс резервисты, на 27 миллионов жителей страны, 357 тысяч. Вот для сравнения, скажем, в Испании 45 миллионов населения, а армия всего составляет 70 тысяч человек. То есть огромная армия. И, безусловно, эта армия одна из опор его режима, поэтому на армию уходят огромные деньги и на оплату военных, и на приобретение вооружений в России, Белоруссии и в Китае. Мы знаем, что в 2006 году были приобретены, 100 тысяч автоматов Калашникова. Оказалось мало Чавесу, поэтому он купил в России лицензию и сейчас собирается производить или уже производят автоматы Калашникова. И свое тоже оружие стрелковое разрабатывают. И это не считая, так сказать, самолеты, танки и прочее, то, что Чавес покупает в огромном количестве в России. Значит, считается, что за последние 5 лет он сделал закупки вооружений на 11 миллиардов долларов. То есть ни одна страна латиноамериканская такие военные расходы не несет.
Виктор, к поставкам оружия Венесуэле мы еще вернемся, поскольку они затрагивают и другие аспекты международных отношений. Ирине Лагуниной я хочу задать такой вопрос. Отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой находятся на точке замерзания, можно сказать. Но, несмотря на все угрозы, несмотря на похолодание в этих отношениях, поставки нефти венесуэльской никогда полностью не прекращались. Чем это объяснить, Ирина?
Ну, я думаю, что это можно легко объяснить тем, что Чавес все-таки немного более прозорливый человек, чем российские власти, когда российские власти перекрывают газ Европе. Нельзя рубить сук, на котором сидишь. И на самом деле Венесуэла в свое время сыграла довольно активную роль вместе с режимом Каддафи в оживлении ОПЕК, в создании из этой организации не спящего такого нефтяного гиганта, а действительно активного игрока на международной арене, который в конце концов стал влиять на установление мировой цены на нефть. И в этом заслуга есть и Венесуэлы. Но, тем не менее, доходы от нефти – это основная статья бюджета, так что с одной стороны, есть спрос в США, с другой стороны, есть предложение, так зачем же его нарушать?
Когда я читаю международные печати, кому поставляет нефть Венесуэла, то по нисходящей получается вот такая картина. Венесуэла поставляет нефть Белоруссии, Ирану, Сирии. Все это страны, которые, в принципе, могут особенно в долг эту нефть покупать. Особых доходов от них не предвидится. Неужели Венесуэла в состоянии делать такие международные долги, давать в долг нефть этим странам? И какой смысл поставлять нефть Сирии, скажем, в современной ситуации этой страны?
Ефим, я думаю, что здесь речь идет не об экономике, а о политике. Я уже говорил, Чавес мнит себя мировым лидером. Ему важно показать величину собственного правления и собственную фигуру, которая способна сравняться, ну, с президентом Соединенных Штатов. Вот для Вашингтона все страны, которые вы назвали режимы, это враги, а я, наоборот, буду с ними дружить. Не будем забывать о вековом латиноамериканском, как сейчас говорят, культурном коде. Огромная часть этого культурного кода – это такой звериный уличный антиамериканизм. Борьба с гринго, с Белым домом, с Вашингтоном, она приходит к мальчикам и девочкам на улице, вот эта вот священная ненависть, абсолютно с молодых ногтей. А Чавес, уроженец провинциального городка Баринос, выросший на улице и мальчишкой, торговавший там сладко. Какие идеи он мог впитать?
Ну, вот что интересно, Александр. Воевать с Америкой, наверное, даже Чавес при всем его фанатизме не собирается. Для чего ему такие гигантские закупки оружия? С соседями вроде бы у него неплохие отношения, если не считать Колумбию.
Соседей у Венесуэлы не так много. Давайте вспомним. Ну, слева, если представим себе географическую карту, Колумбия, граница с которой проходит по горным джунглям. На юге Бразилия вообще амазонская сельва. И справа там маленькое государство Гайана, с которым нерешенный огромный территориальный спор, потому что половину нынешней территории Гайаны Венесуэла, и не при Чавесе, а так было все последние 100 лет, считает своей территорией. Я даже видел географические карты, находясь там, где половина территории Гайаны закрашена, знаете, такими полосами, и написано «незаконно оккупированная венесуэльская территория». Другое дело... Какие танки можно применять в горных джунглях?
Об этом и мой вопрос. Танки, эсминцы.
С кем собрался воевать Чавес, пока непонятно совершенно, хотя он делал такие милитаристские заявления в адрес Вашингтона неоднократно. Он, как всегда, в своем эксцентричном, на мой взгляд, таком улично-комичном стиле. Что приходите ко мне, американские морские пехотинцы, я научу вас стрелять из лука в джунглях, и мы победим, я буду сражаться с вами как индеец.
Ирина, вы специалист в области поставок оружия. Как вам кажется, для чего кумулирует, для чего собирается собирает такое количество оружия и такую армаду готовит Чавес?
А я вот как раз хотела бы связать ваш предыдущий вопрос с этим. Почему такие страны, как Белоруссия, Сирия, Ливия до этого, Иран, да, я в свое время сделала программу, которая называлась «Брат моего брата, мой брат». Этих всех лидеров, Лукашенко, господина Путина, господина Ахмадинежада, Чавес называет братьями. Вот это такое особое братство. И это особое братство имеет и особую психологию. Это психология вне зависимости от того, удачно складываются дела на нефтяном рынке или неудачно складываются дела на нефтяном рынке, и насколько есть поддержка населения или нет, этой психологии требуется образ врага. Образ врага выражается в первую очередь в риторике. Риторику всегда можно создать, благо антиамериканская риторика испробована уже десятилетиями и, в общем-то, работает во многих странах. И Б – игрушками. Вот танки – это игрушки. Самолеты – это игрушки для того, чтобы поддержать воинственный дух населения, поддержать как бы гармонию с внешней угрозой.
Итоги выборов в Венесуэле обсуждали Ефим Фиштейн, Александр Гостев, корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий и Ирина Лагунина. Говорит «Радио Свобода». В Люксембурге, где уже базируется Европейский антикризисный фонд, в начале этой недели был официально открыт новый, похожий фонд, но теперь уже постоянно действующий. В отличие от прежнего временного фонда, он наделен полномочиями превентивных действий в отношении тех или иных стран еврозоны, которые по замыслам должны предотвращать в них новые финансовые кризисы. Подробнее об этом Сергей Синицкий.
Антикризисный фонд был учрежден странами еврозоны еще в 2010 году на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. Срок его существования был ограничен 3 годами, однако уже в 2011 году на фоне расширения кризиса в регионе страны Европейского Союза решили создать новый фонд, уже постоянно действующий. Тогда же срок существования первого, то есть временного фонда, сократили на 1 год. Предполагалось, что новый фонд заработает уже с 1 июля 2012 года, и какое-то время оба фонда смогут работать параллельно. Соглашение о создании нового фонда было ратифицировано всеми странами еврозоны, кроме Германии. Собственно, и немецкий парламент его одобрил, однако поданный в Конституционный суд страны иск отсрочил законодательное оформление соглашения. В середине сентября его поддержал и Конституционный суд Германии, сняв таким образом последнее препятствие для официального появления нового антикризисного фонда еврозоны. Из Берлина научный сотрудник Германского института экономики Фердинанд Фихтнер.
Решение суда касается вопроса, имеет ли правительство или Бундестаг Германии право подписать договор, который фактически ограничивает парламентские полномочия. Ведь если страна соглашается с условиями нового антикризисного фонда еврозоны, это означает, по сути, что часть средств из государственного бюджета Германии, то есть деньги немецких налогоплательщиков, уйдет в другие страны без их согласия на это. Другими словами, немецкий конституционный суд фактически принимал решение относительно того, имеет ли право Бундестаг лишить себя части законных суверенных прав на распоряжение государственным бюджетом.
Главная составляющая временного Европейского антикризисного фонда – гарантии стран еврозоны пропорционально объему их экономик, плюс гарантии МВФ. Под эти гарантии фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на долговом рынке средства и предоставляются в виде антикризисных кредитов таким странам, как Ирландия, Португалия и Греция. Новый антикризисный фонд еврозоны будет состоять уже не только из одних гарантий, но и живых денег, поясняет главный экономист немецкого Коммерцбанка Кристоф Вайль, Франкфурт на Майне.
Ныне действующий фонд состоит фактически из гарантий стран еврозоны или Международного валютного фонда на общую сумму 750 миллиардов евро. То есть на эту сумму и под эти гарантии фонд может привлечь на долговом рынке средства частных инвесторов. Новый европейский антикризисный фонд должен располагать средствами на сумму 700 миллиардов евро. Причем первоначально страны еврозоны обязаны внести в него лишь 80 миллиардов, но деньгами, а не гарантиями. Именно благодаря этой страховке новый фонд будет иметь возможность занимать весьма значительные суммы на мировых долговых рынках. Еще одно преимущество нового антикризисного фонда заключается в том, что он будет фактически независим от изменения рейтингов, присваиваемых международными рейтинговыми агентствами отдельным странам. Например, это сразу удорожит новые заимствования действующим антикризисным фондом, состоящим из одних лишь гарантий стран. Однако никак не отразится на деятельности нового фонда, так как он будет располагать и собственным капиталом.
На последнем саммите стран Европейского Союза в конце июня этого года их лидеры согласились наделить новый антикризисный фонд полномочиями и превентивных действий, то есть упреждающих возникновение масштабного долгового кризиса, подобных греческому. Одно из главных решений саммита сводится к тому, что новый антикризисный фонд Европы сможет предоставлять кредиты проблемным банкам стран еврозоны напрямую, а не через правительство этих стран, как до сих пор, что, соответственно, лишь увеличивало общий накопленный ими государственный долг. Но реально этот механизм заработает лишь тогда, когда в еврозоне впервые появится некий единый орган банковского регулирования, подконтрольный Европейскому центральному банку. Его намечено создать до конца нынешнего года. Более того, под давлением Италии и Испании лидеры стран Европейского Союза согласились с тем, что антикризисный фонд сможет выкупать на вторичном долговом рынке, где они уже перепродаются, гособлигации отдельных стран еврозоны под более низкие проценты, чем текущие рыночные, чтобы снизить общий уровень последних. Смысл такого решения сводится к тому, чтобы проблемные страны могли самостоятельно обслуживать свой накопленный долг, занимая деньги не у соседей по еврозоне, а на долговом рынке. Собственно, для этого он и существует. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Юникредит Кристиан Вебер.
Прямое кредитование проблемных банков действительно представляется мне экстренной мерой, тогда как выкуп за счет средств фонда гособлигаций, на мой взгляд, лишь осложнил бы проблему еще больше, точнее, перевел бы ее в иную плоскость. По правде говоря, обе меры – это лишь временные решения, проблемы они не решают. Но если выбирать из них, то целесообразнее, на мой взгляд, было бы поддержать напрямую банки, чтобы разорвать сформировавшийся порочный круг между государственным долгом и устойчивостью банковской системы. Пока такая мера не предусмотрена, и, увы, помощь проблемным банкам можно оказать не напрямую, а лишь через государство.
Однако на превентивную помощь нового антикризисного фонда смогут рассчитывать лишь те страны еврозоны, которые предоставят потенциальным кредиторам убедительные для них планы реформирования собственной бюджетной политики. Речь идет о сокращении государственных расходов и увеличении доходов, в том числе за счет повышения налогов и отмены многих социальных льгот. Как такие планы воспринимаются сегодня в самих проблемных странах, показывают многочисленные забастовки в Греции, Португалии или Испании. Поэтому многие эксперты ожидают теперь неких отчасти компромиссных решений от очередного саммита Европейского Союза. Он запланирован на 18-19 октября.
Говорит Радио Свобода. С вами этот час была Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.